Надеюсь, прошлое занятие не очень вас испугало. Ну, будем, как сможем, двигаться дальше. Значит, заповедь в храме, которая актуальна в храмовые времена, каждому еврею ежегодно сдавать мужчине, в смысле совершеннолетнему мужчине, сдавать полшекеля. Эти полшекеля идут на нужды общественных благословений. Меньше полшекеля, больше полшекеля сдать нельзя. Именно полшекеля, это равно для всех, даже для самых нищих. Если нищему нечего сдать, пускай продаст одежду. Значит, то есть, ну, это вот такая вот такая настоятельная нужда, такая строгая обязанность, что даже по нищенству от нее не освободиться никак. То есть, коли ты еврей, сдавай полшекеля. Предлагается понять, почему все были совершенно равны в этом отношении, и для того, чтобы это понять, приводится куча источников каббалистических. Значит, там и мицвейс, заповедь полшекеля влечет привлечение святов в Ари-Ханпин, и дальше история с волосами, что Ари-Ханпин, волосы Ари-Ханпин называются шекелем. Дальше вот каббалистический такой, значит, прогон в области гематрий, который об этом свидетельствует. Пробор посредине головы, где нет волос, это тайна полушекеля, то есть разделяющая эти волосы. Это тайна полушекеля. И когда еврей снизу сдает полушекели в практическом действии, происходит пробуждение Ари-Ханпин, и покрытие волосами головы, так, чтобы в результате, то есть эти волосы в данном случае, они рассматриваются как защита головы от подпитки в сторону клипейс. И Ари-Ханпин как душа, то есть про относительно полушекеля говорится, что это искупление души. Ари-Ханпин как душа мира Ацилус, то, что одушевляет мир Ацилус, скажем, кесар, Кесар де Ацилус, скажем, да, он же, если я правильно понимаю, Малхус де Инсуев, это начало, оживляющее Ацилус, а Ари-Ханпин это то начало, которое непосредственно оживляет Ацилус, последняя ступень перед оживлением, собственно, вот, Ацилус как мира. Вот он защищается в результате этого. И для того, чтобы в этом разобраться, мы выяснили, что у слова «хэци» есть два значения, одно как половина, хаци махацит, вот эта половинка шекеля, вернее, слово махацит, простите, махциса шекель, есть два значения. Одно в буквальном смысле половина, то есть мы говорим там пол банана, это значит, что вот, половинка, а другая половинка отсутствует. Другое объяснение – это разделение между половинками, то есть, вот, ну, как, наверное, на русский это надо перевести как граница, размежевание, разделение, то есть не половина, а разделение, вот именно как полоска на таблетке, которая, то есть вот некоторое начало, которое включает в себя и правую, и левую сторону. И дальше, вот, кстати говоря, я потом при повторении понял, что я там не догнал некоторую вещь. И объясняет он, значит, что идея полушекеля может быть понята и в свете одного объяснения мах, слова махцис, полшекеля, махцис ашекель, и в одном значении слова махцис от половина, и в значении махцис как мехица, разделение, разграничение. И показывает на примере Райан Геймна, где подобная вещь озвучивается, что здесь, значит, объяснение из Райенгеймена, вот это тот момент, который я не понял, сейчас я его проговорю чуть подробнее. В Райенгеймена мы видим как раз два варианта, два ответа сразу. И по одному, и по второму объяснению слова «махцис». Значит, одно, Зор задает вопрос, что такое «махцис ашекель», и отвечает, это как «хаци агин». Я там прочитал «хаци агейн». Ну, и совершенно ни к селу, ни к городу. Ошибся, короче говоря. Хаци агин, полгина. Полгина – это мера, скажем, возлияния вина. Рвиис агин, хаци агин. Так вот, хаци агин, в смысле махцис ашекель, это как хаци агин от слова хэци. То есть, проще говоря, это понимание махцис ашекель по первому варианту объяснения, когда речь идет про половинку. про половинку, которая подразумевает отсутствие второй половинки. Одна половина, пол гина, например. А второе объяснение в имени Авая. Есть вов, который делит между двумя геями. Поскольку это второе объяснение так или иначе появляется, по этой причине и оно меня избило. Подозреваю, что значение в словосочетании «хацы агин» тоже есть некоторое отношение к гею, к букве гей, несмотря на то, что пока что это означает просто пол гина. Пол гина как пол литра, пол килограмма и так далее. Так вот, разделение вов, вов имени Авая, который делит между двумя геями, это вот как в примере с Эцхаем, пробор, который разделяет между двумя половинами волосения головы, включает друг друга в себя. Вот так. И для того, чтобы заняться этой темой, мы запустили знакомую нам, на самом деле, песню про то, что Тиферес Зеранпин становится кесар для Малхус. И объяснили, да, и стали объяснять вот эту вот, стали объяснять пол шекеля для начала по первому пониманию слова «махцес», то есть «хэцы». И сказали, и такая у нас картинка нарисовалась, у нас такая. «Тиферес Зеранпин становится кесар для Малхус», имеется в виду для Малхус, для Ацилус. «Из хэседа», значит, «из хэседа», который привлекается в Зеранпин, есть две, его можно разделить на две части. Значит, половина привлекается в Зеранпин в его три направления, то есть оживляет сам Зеранпин, а другая половина привлекается через Тиферес Дезо, как он становится кесар для Малхус, привлекается в Малхус. И вот это привлечение в Малхус направлено на то, чтобы поднять, чтобы привлечь женские воды, произвести, пробудить привлечение женских вод. Это как бы пролитие свыше, чтобы произошло пролитие снизу. И в этом смысл того, что говорится, что Всевышний говорит Моше Рабейну. Он ему говорит, когда будешь поднимать голову сыновей Израиля, вот это поднятие головы сыновей Израиля. Моше – это хохма, есоид хохмы, вернее, он, то есть он и есть проливающее начало вот этих хеседов. Вот когда ты захочешь пролить хесед, когда ты захочешь добиться при поднятии сыновей Израиля, то необходимо, чтобы надо распорядиться, чтобы евреи сдали по пол шекеля. Это и вот и есть пролитие хеседа через кесар, который в Тиферет Дезо, пролитие в Малхус. Ну, разумеется, я тут, значит, голову на отсечение не дам за все эти за правильность моего понимания этих рассуждений. Но надеюсь, что очень сильно в сторону не ушел. И дальше мы с вами продолжаем. На седьмой строчке сверху, в самом начале, самое начало седьмой строки сверху, страницы самых гей, она же 129. «Вебиу радовар ювен алдемалдерех маши косов, бета бавая васе и тоев». «Шхойн эрес урией эмуно», сказано в книге Дилем. «Уверуй в Бога», «бетах башем», «бетах» от слова «бетахон», наша прошлая тема в шаре эмуна. «Будь уверен во Всевышнем», «уверуй во Всевышнем», «уверуйся в Боге». Вот так, наверное, надо перевести. Тут речь не про веру, а именно про уверенность. «Уверуйся в Бога, делай добро, заселяй землю и паси веру». Пируши, ну, понятно, что все за исключением «паси веру» вроде как понятно. Поэтому начинает объяснение Ребе с «паси веру». Что такое «паси веру»? Именно «рией эмуно», «рией» как «рое», «раем геймно», «верный пастух». Вот Мойша Рабейна, которого упоминали на прошлом уроке. Это слово «лир эйс» через «айн», в отличие от «лир эйс» через «алиф» «видеть». Значит, это «лир эйс» через «айн». Ну, вот «пасти», как «пасут скот». Так что такое рей эмунок, мой арой аман и кцойный бессодис? Вот с верой должны быть такие взаимоотношения. Как пастух, который выводит, который ведет свой скот на поля. Гу зоном и фарнасом томит. Он их тем самым дает им пропитание, держит их в состоянии сытости, насыщает их постоянно. К моихен никрам моише раем гейна. Подобно этому, моише рабейну является раем гейна. Я, честно говоря, не помню с точки зрения простого смысла, как там, может, сейчас гляну. Но этот псалом, мне кажется, к Моше Рабейну лично не обращается, но здесь мы на него точно смотрим, как на обращение к Моше Рабейну. Посмотрел, во всяком случае, из простого смысла слов этого напрямую не следует. Может быть, в комментариях где-нибудь сказано, что это вот фраза, которая обращена к Моше Рабейну. Неважно. Значит, здесь мы смотрим на это как на реплику, обращенную к Моше Рабейну. Моше Рабейну, Раем Геймна, верный пастух. Шигу азону муфанес бихол дуэлкнесроль аникро эмуно. Он раем геймна, ну, мы сталкивались с таким толкованием, с такой интерпретацией. Он раем, словосочетание раем геймно можно перевести как роэнеиман, то есть верный пастух. А можно, мне кажется, что немного вольно, перевести как роэ шель эмуна. Роя имуна, то есть пастух, который чем кормит свой скот? Скормит его верой. Так вот, этот самый Моше Рабейну, который Раем Геймна, он кормит, он кормилец и пропиталец каждого поколения общины Израиля, который называется вера. Вот он, да, тут даже, наверное, третье такое объяснение. То есть он кормит веру. Еще одно объяснение было. Первое объяснение, значит, он кормилец, он верный пастух. Второе объяснение, это, которое я привел, в смысле, это не из Маймера, здесь он приводит третье. Второе объяснение, что он кормит еврейский народ верой. А здесь Рэбе интерпретирует таким образом, Цемацедек имеется в виду, что сам еврейский народ называется верой, и вот Моше Рабейну, его воплощение в каждом поколении, его распространение, выражаясь словами Зоара, в каждом поколении занимается тем, что он кормит, то есть он пастух кого? Веры, то есть еврейского народа, который называется верой. Кигины и соль мааминим, бней мааминим, но смысл от этого не меняется, смысл все равно, вот как по второму объяснению выше, и совершенно не отрицает первое объяснение, то есть он одновременно и верный пастух, в смысле надежный, на него можно положиться, и он правильно это делает и достигает требуемого результата, и он в конечном итоге кормит народ чем? Верой. То есть евреи, которые называются Торой Мааминим бней Мааминим, верующие дети верующих, вот он их кормит, поэтому они имуно. Пируши никба бы навшим эйлейкус инин исхачу забрием айнлиейш. А почему евреи называются верующими детьми верующих? А потому что в их душе, имеется в виду неким врожденным образом, закреплена божественность, закреплена, закреплено представление как бы о обновлении мироздания из несуществования в существование, миаин лиейш, векиилу роем бейн сехал мамаш, и как будто бы они видят буквально мысленным взором, видят гаайн ашифеум мигавишу маин в орец, вот этот вот самый айн, миаин лиейш, то есть источник осуществления миров, мы называем айн. Почему он называется айн по отношению к ейш мирам? Обсуждали, сейчас пока не будем. Просто мы сейчас примем, что источник осуществления мироздания называется Айн. Так вот, еврей, он внутренне, глазом своего разума, как будто бы видит этот Айн, который осуществляет небеса и землю, вихол абруим и все творения, вейхшихем птейлем бемициюс легабем микойрам, и как будто бы видит внутренним взором своего разума то, как все творения, небеса, земля, все творения, они абсолютно подчинены, лишены существования. Не просто подчинены в смысле задавлены авторитетом своего источника, скажем, то есть не обладают собственной волей, подчинены только с точки зрения вот именно подчинения как раб господину, он ничего не делает без спроса, а подчинены в смысле битулированы бимециюс, то есть подчинены настолько, что не обладают собственным существованием по отношению к их источнику. «Гу хайус элейкус». А что за источник их? Это божественная жизненность. «К мойши косу киим хом и кейр хаим вегеймер». Как написано в тех же самых дилем. «Ибо с тобой источник жизни». И у этого стиха, Рэба здесь этого не расшифровывает, добавим от себя. У этого стиха объяснение, почему здесь Рэба, вернее, объясним, почему Рэба здесь приводит именно этот стих. Потому что именно он сообщает нам, что даже сам источник жизни, не, даже не жизнь, не жизненность конкретных творений, а сам источник жизни, он при Всевышнем. Как знаете, там, Дом культуры при... он подчинен, абсолютно вторичен, не обладает собственным существованием, собственной значимостью вне божества. То есть, вся жизненность, все творения, небеса и земля, как бы ни трудно нам было это представить, ну, вот, вроде бы как мы смотрим на улицу, и ну, не очень понимаем, как это может быть, что все вот это, что мы наблюдаем, то, что мы привыкли рассматривать как эталон объективного существования, скажем, на самом деле не обладает никаким совершенно существованием вовсе, а в абсолютной степени подчинено какому-то непонятному айн. Но внутренне в еврее заложено вот такое представление. «Вэгэм масигим кол зэ бэтахлис мецад хохма шэбэ навшома элэйкис». И еврей постигает все это абсолютным образом. То есть, имеется в виду, совершенно, ему это совершенно ясно с точки зрения аспекта хохмы в его божественной душе. «У маши никра имуна гуал шема отбоя шегудьба зебинавшом». И вот то, что называется верой, это то, та отбоя, не от слова «отбойный молоток», «отбоя» от слова это «гей тес бейс айн гей». То есть от слова «тес бейс айн» от слова «тейва», от слова «природа». Это вживленность, как бы, вот в прироженность, в конструкцию его существования еврейского. Это заложено с точки зрения его духовной природы, которая, значит, «отбоя шегудба зе бенавшом» – это вложено в природу его души. «Мицад шоршам гаовис» – с точки зрения, откуда берется у каждого еврея это, вроде как это такое вот уникальное свойство, непонятно, а как же, там, а другие люди чего? Так вот, у евреев это переходит в наследство от праотцов, то есть является следствием того, что души еврейские, они укореняются в душах отцов и по существу, на самом деле, представляют собой всего лишь частные проявления душ праотцов. Ну, как вот мы говорим, что душа Яаков Авейну, она являлась совокупностью всех еврейских душ будущего. То есть, все еврейские души, они укореняются в душе Яаков Авейну. А что значит укореняются? Это значит, что являются в определенном смысле ответвлением этой души или вот частным представлением этой души. Все эти разговоры об искрах, осколках души Яакова Авейну или искрах и осколках некой частной души. Это все разговоры о связи, по существу, в моем представлении, во всяком случае. Так вот, поскольку евреи происходят от праотцов, а праотцы, продолжаем по тексту, «ген амиркова», они колесница божественная, «вэген некроим ойманим лекнесес Исроэль», и они называются, понятно, созвучное слово, да, игра слов, кстати, вне текста, мне кажется, что здесь вообще глухо, но прошлый урок, я вообще не представляю себе, как можно было понять хоть что-то вне текста. То есть, я бы не смог вот со своего, то, что я говорю, я бы понять не смог вне текста, ну, на 99%. А здесь тоже, тут игра слов на игре слов, и я не знаю, надо смотреть текст, короче говоря, выхода другого нет, вот на этих уроках точно. еще, может быть, утренний хасидус, ну, как-то так вот пройдет просто, а вне текста, и то не очень, а здесь-то глухо. Так вот, поэтому про отцы называют, сейчас проговорим вот этот пассаж еще разочек, они называются ойманем. Ойманем – это от слова оймен, да, оймен – это воспитатель. Тот, кто прививает ребенку определенные качества, скажем, понятно, что это созвучно со словом иммуна, то есть те же самые буквы оймен и эмун, эймун, это одни и те же буквы по существу. Так вот, праотцы называются ойманим лекнесес ролик, моя эймен эза йойнек, вот этот вот оймен, подобно тому, как оймен, воспитатель, он сосунка, маленького ребенка, маргилы миат миат микатнусы, он его от молодых ногтей, от самого-самого малого возраста, он его потихонечку воспитывает, адша найсек мой тейва бенавшой, вплоть до того, что предмет воспитания привьется этому ребенку так, что станет как будто бы вот его собственным, ну, то есть вот так ему, так въестся в его природу, как он впитал с молоком матери, говорят. Вот то, что прививается в самом раннем возрасте, то это уже очень трудно даже человеку самому из себя искоренить, если какая-то привычка приобретена. «Лыхол ашер яхпейслим лиламдей» – вот этот воспитатель, он может обучить ребенка всему, чему захочет. Всему, чему вообще возможно обучить ребенка, если он начнет прямо от колыбели его учить. «К мойхан алдерах мош лагдус авай бэмбэовис» – подобное этому относительно единства Бога, как оно в отцах, а никра ойманим гэм, применительно к представлению о единстве, вернее, не к представлению, а вот именно к врожденности, к врожденному принятию этой идеи, к врожденному содержанию этой идеи внутри себя. Наши праотцы выступают как воспитатели по отношению к маленькому ребенку, коймен эзайойнек, анши худба ахдус авая бекнесес роль бекхинес тивиус. И вот происхождение, то есть если рассматривать наше происхождение, предлагается этим примером рассматривать наше происхождение от праотцов как процесс воспитания маленького ребенка, которому прививают некоторое качество, пока оно не становится практически природным его качеством. Вот наши праотцы, они выступили по отношению, выступили, выступают, продолжают выступать в отношении общины Израиля подобными этому самому оймену, который привел, забота которого, старания которого привели к тому, что наше вот представление на уровне нашей, на уровне хохмы, божественной души, наше представление о творении, божественности и так далее, они уже как природные внутри нас. Я бы даже сказал, честно говоря, не знаю, здесь вот Рэбе к этому поднимется или не поднимется, ну, в общем, на самом деле это даже больше, чем вживленное в человека представление по-настоящему природное в этом случае. Поэтому пример даже преуменьшает, на первый взгляд, данную природность и вот закрепленность существования еврея данных представлений. Ну, это отдельный разговор, очевидно. Бевхина Стивиус. Киилу роя бэйна сэхал мамаш, то есть еврей как будто видит глазом разума в буквальном смысле ликаха микаблим шефазой никра эмуно. Поэтому восприятие данной вещи, данного пролития называется эмуна. Везеу урьей эмуну. И в этом смысл фразы из стиха, который мы процитировали в самом начале, в первой же строчке, да, из Гилем. Урьей эмуно. «Уверуйся во всего Боге и паси веру». «Рьеймуно пируш». Так, давайте вначале проговорим эту идею. И хочется сделать некоторые уточнения. Значит, в общем-то здесь, ну, может быть, на незнакомых примерах и, может быть, достаточно не таким вот непривычным языком излагается достаточно привычная идея. Еврей с точки зрения своего нутра, он содержит, он верующий ребенок верующих. Если у него есть какая-то проблема с верой, то эта вера исключительно внешняя, эта проблема исключительно внешнего толка, то есть что-то мешает раскрыться этой вере. Что мешает конкретно? Воспитание физиологических родителей, скажем, или какая-то там какие-то детали там, судьбы, проблемы с психикой, я не знаю, что там может происходить. Но в еврея, как ни парадоксально, нам кажется, что такого рода представления, они не могут быть наследуемы. Тем не менее, это все-таки основное количество там, знания мы же получаем, когда уже родившись, занимаемся там, образованием, или проходим какое-то воспитание, или получаем какое-то образование. То есть знание нечто наносное по отношению к нам, внешнее, поэтому не наследуется. Тем не менее, вот эта вещь, она присутствует в нас врожденным образом, ну или, выражая словами этой метафоры, подобным врожденному. Но неврожденность этого, она, вот надо сделать скидку здесь на то, что она является следствием воспитания нас праотцами. То есть, ну вот как воспитание нас праотцами, надо понимать, очевидно, в каком-то таком вот хитром смысле. Поскольку праотцы давно, значит, давно не с нами в явной форме. И даже несмотря на то, что Яаков Авину ло имейс, там Яаков Авину не умер, и есть мнение, что это следует понимать по простому смыслу, тем не менее, воспитание еврейского народа, в этой метафоре надо понимать как-то несколько иносказательно, но вот примерно таким же образом неприродно воспитано. Так вот, эту веру евреи в себе содержат, евреи в себе несет даже помимо своего желания. То есть он не может скорее от нее отделаться, нежели не может ее из себя вытравить или выкинуть. Он может на словах, там, действия свои противопоставить этой внутренней вере, он может слова свои противопоставить этой внутренней вере, он может думать не весь что. Но эта вера в нем все равно присутствует. Где? На уровне хохмы божественной души, то есть в самом нутре его божественной души. Просто здесь Рэбе несколько раз повторил это в форме такой категорически, актуальной вот в реальности, как мы ее воспринимаем, и это могло сбить. То есть речь идет о потенциале, разумеется. Потому что мы видим, что евреи далеко не всегда на внешних уровнях верят в Бога и согласен с этими идеями, и вообще знают даже в принципе, может, обладает представлением подобного толка. Он может вообще никогда не задумываться об этом на внешнем уровне. Ну вот, это то, что я хотел уточнить. Так вот, поэтому «Лыхах амикаблим тшефа зой никра имуна». Вот тот, кто получает такое пролитие, он называется верой. Это в развитие того, что мы сказали выше, еврейский народ называется верой. Евреи называются верой. И Мойше Рабейну пасет веру. «Везеур е имуна». И это то, о чем говорится, и паси веру. «Пируш майлес Мойше гисейра алаовис базе». То есть, достоинство Моше Рабейну, оно выше, чем достоинство отцов в данном отношении. В чем заключается его превосходство над праотцами? Праотцы эту веру нам привили. То есть, она в нас присутствует на уровне хохмы мира Ацилус. Дело в том, что она присутствует, но вот проявлена она совершенно не всегда. А Моше Рабейну, он нас питает и кормит этой верой. Что это значит? Убил Радовар Гули Ейски Аймуна Гиби Вхинас Малкуламин Совикуламин Ливад Дыгайну Эйхши Гуи Сборх Мигавим Айн Лиеш Бемидес Малхусы. Объяснение этой вещи. Значит, поскольку вера относится к областям наполняющего света, окружающего света, то есть к тому, как он благословенный, оживляет творение из небытия в бытие, из айн в ейш. Вот выше мы сказали, что айн выступает в качестве источника для ейш. Через качество своего малхус. Бемидас малхус. И к моши косу бемитсвас бемитсва ков гей перекалев. Как это объяснялось в таком-то месте. Шаль мималик улами неймар мипсория хезе, что относительно, ну, это, наверное, запомнившееся рассуждение, что относительно наполняющего света мы говорим, наполняющий свет описывается стихом из Иова: «Из плоти своей узрю божество», то есть вот эта вот структура, структурность антропоморфная «Седер ишталшлус», она относится, описывает именно наполняющий свет, то, как свет одевается в многообразие сосудов, которые укладываются в определенную схему. «Ваимуна гибифхина соев кулалмин», а вера находится на уровне, вера относится, вернее, к уровню окружающего света, «шигули майла мяхохма вейнами слабишби олмин», которая выше хохмы, соев кулалмин, который выше хохмы и не одевается в миры. В смысле, что окружающий свет, свет, не одевающийся в сосуды, в том числе в сосуд хохмы, то есть в сосуд разумения в данном случае, в данном контексте, «кенешома бегув», не одевается в тело, как, не одевается, пардон, в миры, как душа в тело. «Векемевуэ риньоны митсва тотов юдзайн перекалев», как объясняется в таком-то месте, «увэмэс гамма сойвев гу йора биалмо». На самом деле, также и сой, то есть, проще говоря, я только не понимаю, зачем надо было вначале говорить, что вера относится к наполняющему свету, для того, чтобы, к наполняющему и окружающему, для, чтобы сразу после этого сказать, что, впрочем, она относится к окружающему свету, я не понимаю. Ну, вот в данном случае такой вот, такой пассаж был произнесен. То есть, получается, что наполняющий свет... И в этом была суть рассуждений наших выше, на которые Рэбе сам и сослался. Наполняющий свет, он не нуждается, собственно, в вере. Божественность в плане, в том плане, в котором она наполняет мироздание, подобно тому, как душа наполняет тело, не нуждается в вере, подобно тому, как не нуждается в вере присутствие души в нашем теле, в той форме, в которой душа оживляет наши органы. Мы это для того, чтобы нам... эту душу зафиксировать в нас, для этого нам не нужна вера, мы ее ощущаем, мы как бы, ну вот, мы за нее держимся. То есть она наполняет наше тело жизненностью, и мы ее как будто эхезе, мы ее как будто видим. Помните, там еще рассуждение о том, почему эхезе и лейка, в Иове имеется в виду, почему вот это вот видение, как будто бы видение души или... по аналогии, как будто бы видение божественности в мироздании, оно называется таким вот арамейским словом «эхэзэ». Почему не говорится «эрэ»? «Из своей плоти я увижу», в смысле, потому что это такое видение, ну, как бы видение, это духовное видение такое, духовное видение именно в форме представления, а не видение... плотскими глазами, но, тем не менее, это видение. Для этого вера не нужна. Относительно чего нужна вера? А относительно того, что выходит за рамки возможности одевания в сосуды. То есть, вера фактически в то, что находится за рамками Седер ишталшлус, вот за рамками мироздания, в той форме, в которой мироздание представлено в виде божественности, одевающейся божественного света, который одевается в сосуды и оживляет мироздание. При этом также сойвев, о котором мы сейчас говорили, то есть окружающий свет, тоже представляет собой всего лишь отсвет. Иора биалмы магусы вацмусы и сборг представляет собой всего лишь отсвет от сущности его благословенного. Кумивуэр бимиинина цимцу моким понуи, как объясняется применительно к идее цимцума и свободного пространства, халали, вот этой полости, которая была предназначена для сотворения внутри нее, квиохл, миров. Шихоя бифхина сойра и визивы и сборах левад, что вот этот вот самый цимцум, он произошел только на уровне света, его благословенного. Вэ ой саир шелимайла мя цимцум никрасойвев, и свет, который над цимцумом, ключевое слово здесь свет, то есть это тоже свет всего лишь, который вытеснен был за пределы этого халаля и оказался в результате в позиции окружающего, то есть вот туда за цимцум никрасой, он называется сови. Вейна берех ацмусы а никра моер. И он, впрочем, тоже не представляет собой и совершенно несоотносим сущностью его благословенного, которая называется Моэр, которая называется светильником. То есть Исо, впрочем, Исоевев – это тоже свет, несмотря на то, что свет другого порядка, вот более высокий, который не одевается в сосуды. Мойши Косов, Ксос, Митсва, Ковгей, Рейш, Пей, Вов. Как написано вкратце в таком-то месте. И закрылась скобка. А вы, например, помните, где она открылась? Я не помню. Я не помню и навскидку не вижу, чтобы здесь была хоть одна открывающаяся скобка, и по смыслу я этого не вижу. Я не понимаю, откуда это. Наверное, честно говоря, предположу, что открывающая скобка это к Мойши Косов, к ЦОС, вот это вместо Вова, вместо скобки они напечатали Вов, я думаю, к Мойши Косов, к ЦОС, Митсва Ковгей, Рейш Перек Вов. Как написано было немного в таком-то месте. Все эти ссылки, вот Митсва Ковгей, если я правильно понимаю, это заповедь Маймер Аймона Сулейкус. Ну окей, неважно. В общем, двигаемся дальше. Вакейду обиинин изборых шимхо бифи колхай. И, как известно, относительно идеи, пускай будет благословлено имя твое в устах всякого живого, всего живого. Пируш. Маше бефи кол абруим, что имеется в виду с точки зрения внутренней, с точки зрения простой, понятно, что имеется в виду, да будет твое имя благословенно. Избор их. Избор их это итпаэль от глагола благословлять. Так вот, кстати говоря, точно так же, как в самых вов на прошлом уроке, это слово здесь имеет оттенок, вернее, не имеет оттенок, а мы его рассматриваем в качестве слова, указывающего на привлечение. Значит, в этом ключе, как будет переводиться данный стих, данные слова, «пусть будет привлечено имя твое в уста всякого живого». «Бефи кол хай». То есть, что значит, что это значит дальше по тексту? «Маши бефи кол абруим». То, что в устах всех творений, «асога сэлэйкус», постижение божественности, которое доступно, проще говоря, творениям, может оказаться у них в устах, может оказаться их то, чего они могут достичь, то, что они смогут даже вот, осогас догнать. Да? Это всего лишь имя из борых шимхо бефикольхай, то есть вот, привлечено, может быть, в уста живого, всякого живого, если я правильно понимаю, включая самые высокие с точки зрения интеллектуальных способностей творения, к которым человек не относится. Так вот, может быть постигнуто только имя, Мидас Малхусы, то есть только качество, только имя это Малхус, качество Малхус, коях апоэль бенифоль, то есть та сила, которая действует в том, что она осуществляет. Постоянно этот оборот используем с вами. Шааль зе неймарех зе илыка. Вот относительно чего говорится в Иове, увижу из плоти своей, узрю божество. То есть, вот это может быть постигнуто. Пхина совив кулалмин, а аспект окружающего света, то есть, то, что не одевается в уста живого. То есть, вот это не входит в понятие имени, которое привлекается в уста живого. Гули майлами асагосом лигамри, оно это поднято над постижением творений совершенно. В оймрим коды и шавая, и по этому поводу говорится коды и шавая, свят Бог. Что значит свят Бог? Свят в смысле отделен. Вегам зой... Зоис бихлал аймуна тихашев, и вот это входит в сферу актуальности веры. Шемасигим умааминим эйхшигу кодышу мудаль. То есть, вот, это, вот этот момент, то есть, значит, во что мы верим? Верим в аспект соевев. То есть, в то, что Всевышний, что Божественность, она кодыш, свята, то есть, мудаль, то есть, отдельно. Вот это вот уже предмет веры, уже достойно применения веры, как бы. То есть, если, ну, это на рассуждение наше в Маймере, в начале Маймера Аймона Салайкус, когда мы обсуждали то, для чего вообще вера актуальна. Если мы верим в то, что мы можем узнать, то это глупая какая-то вера. То есть, просто потому что мы, нам лень, там, не знаю, открыть справочник и проверить информацию, поэтому мы вынуждены верить. Это такая вера, ну, иногда можно и к такой вере прибегнуть, но это не совсем вера. Это что-то такое другое. Абсолют веры – это когда мы принимаем на веру то, что мы познать не способны принципиально. То, что мы способны познать, мы постигаем, познаем. То, что мы не способны познать, мы берем на веру, берем верой. А, так вот, Суев Кулалмин – это предмет, уже предмет веры. Ах ли майлами Суев мималы гу ли майлами инина имуна. Но то, что выше и Суев, и мималы гу ли майлами инина имуна. Это начало, которое выше предмета веры, которое, выше веры, как института. Кибиасмус инсейбаругу иншуим тфисалами каблим. Лоймар, Афилу, Шигу, Кодышу, Мувдаль. Почему? Потому что сущность его благословенного, она вообще никак не схватывается. Получается, что у нас есть три уровня, из которых один в вере не нуждается. Ну вот, глупая вера к нему может быть применима. Может быть, это Рэбе и имел в виду, сказав, что вера относится к наполняющему свету окружающему. То есть, вот только какая-то глупая вера к нему может относиться. Такая глупая, недоработанная вера, черновая. То есть, в божественность, как она раскрыта в Седере и Шталшус, верить нужды нет. Это можно увидеть своим, вот, за счет анализа, там, не знаю, за... То есть, увидеть как будто бы плотскими глазами, почти как плотскими глазами увидеть божественность в мироздании, Садрей Шталшлус. Сойвев – это предмет веры. И этот предмет, он, да, берется верой, как бы. То есть, ну вот, это метафора, знаете, как на русском говорят, взять высоту, скажем. Он взял, спортсмен взял вот такую-то высоту. То есть, когда он достиг определенного, там, не знаю, прыжки в высоту, и вот он достиг определенной, достиг определенной планки, да, определенной высоты, мы говорим, взял высоту. Взял высоту, вот так же здесь, когда мы одолеваем своим разумом какую-то теорию, скажем, то мы ее берем, условно. То есть, мы ее инструментом, рукой своего разума, вот здесь, наверное, больше подходит метафора руки, да, мы ее схватываем. Ну и, собственно, на русском мы и говорим «схватывать». Когда мы схватываем какую-то мысль. Схватил, не схватил. Так вот, схватывание этой мысли, оно, схватывание разумом, возможно, только применительно к мималы кулалмин, как мы сказали выше, да, к божественности, как она... скрыта, как она все равно скрыта, кстати, да, поэтому тут тоже вот там насчет разума обсуждаемо, вопрос обсуждаем, как, но это, тем не менее, все-таки работа разума, как божественность заключена, одевается в сосуды мироздания, но вера, это тоже схватывание какое-то, мы верой, вот подобно тому, как, знаете, когда давно мы с вами обсуждали идею позитивного и негативного постижения. То есть, у нас есть позитивное постижение, когда мы понимаем, что есть предмет, а есть негативное постижение, когда мы от обратного идем. И понимаем, вот как я насчет на самых Вове рассказал историю о том, что я пришел в синагогу и вот пытался добиться от кого-то вразумительного ответа, что такое благословение. Было мне совершенно непонятно, что это такое. Вот, что я хотел от людей, на самом деле, я не очень сейчас понимаю. Но вот было непонятно. Объясните мне толком, что такое благословение. И мне объяснили, в результате никто не мог удовлетворяющего меня ответа дать, пока не нашелся какой-то, кстати, не помню, что странно. Какой-то умный человек, который сказал, ну ты что такое проклятие, ты понимаешь? Я говорю, ну, конечно, 100%. Так вот это наоборот. Вот это тоже метод постижения. Он мне не смог рассказать, что такое благословение, но я понял, что такое благословение, поняв это, схватив это от обратного. Ну и метод доказательства от обратного, в общем, вполне легитимен. Так вот, точно так же и вера по отношению к разуму. Да, вера – это не понимание, то есть это мы не поймем какую-то, но вера, она тоже приводит к контакту какому-то с тем моментом, с тем элементом, который мы хотим пасти, который мы хотим схватить. То есть мы тоже схватываем этой верой, только немножко другим, по-другому, другим макаром, схватываем то, с чем хотим обрести контакт. Что-то мы постигаем, а что-то верой схватываем. А вот сущность, она не берется ни тем, ни другим. Потому что она совершенно про нее точно так же... То есть то, что одевается в сосуды мироздания, схватывается сосудами мироздания, то мы схватываем разумом. То, что не схватывается сосудами мироздания, то, что не одевается, божественность, которая не одевается в сосуды мироздания, находится за рамками мироздания, то сосуды и разумом нам не схватить, не одеть в сосуды разума. Но у нас есть вера. И вот этой верой мы можем, верой в то, что Всевышний, он кодыш и мувдаль, то есть, ну, на самом деле, это похоже, кстати, на постижение от обратного, мне кажется. То есть, верой в то, что Всевышний отделен, и вот он, значит, находится за рамками постижимого, мы в результате что-то схватываем из этого света. Мы понимаем, что есть свет, который находится за рамками того, что одевается в сосуды мироздания, в сосуды нашего постижения. А сущность, про нее в равной степени нельзя сказать, что она одевается, определить ее как одевающуюся в сосуды постижения, или определить ее как неспособную к одеванию в сосуды и так далее. Что, выражаясь словами Маймара, возвращаемся в текст. Потому что относительно сущности благословенна она, сущности бесконечного благословен он, нет никакого схватывания для воспринимающих, так, чтобы мы могли сказать шагу кодышу мувдаль, скажем, что он, например, что он отделен, свят и отделен, мипней ша кодышу мувдаль, айну лишло и не слабшус кенешома бегув, потому что вот эти вот кодыш и мувдаль определения, они уже определения. Они с определения, которые предполагают отрицание одетости, божественности в мироздание там, или в наш разум, как души в тело. Шиху мималы, там, то, что одевается в тело, это мималы. Вошли лазоис. И тахин бифхина саир. Вот это отрицание, оно актуально только в области тела. То есть только в области, простите, в области света. А миспашет мимену боругу, который исходит от него. То есть там мы можем судить, какой свет одевается, какой свет не одевается. Шигу асоевев, шигу кодышу мувдаль. Вот та вот свет соевев, применительно к нему, актуально выражение, определение, как кодыш и мувдаль. В эйнами слабеш бейломим, беалмин. И не одевается он, мол, в миры. У Михая исон бедерх нефло, мидерх шанышон Михая эзагуф. И оживляет миры образом вот такой вот отстраненности, чудесности, образом отстраненным, совершенно не вяжущимся, несравнимым, несопоставимым с тем, как душа оживляет тело. К мойши косу бумоки махер, как написано в другом месте. А волбеат смусы умагусы, гам коды шло и тахен лоймер. Но относительно сущности, также и кодыш сказать невозможно. Эла к мойши косов, а то аваэли ватхо. А что можно сказать о сущности? Вот то, что предлагает говорить о себе Всевышний через пророка Ишайогу. Ты, Бог, один ты. Если я правильно понимаю, это примерный пересказ того, что мы обычно формулируем толкованием мудрецов на первый стих, на первое из 10 речений, которые были произнесены с горы Синай. С Анойхи Авай Лайкехо, я Бог Всесильный твой, я, в смысле, я такой, как я есть, и не более чем. То есть большего мы сказать не можем. Мы не можем об этом начале вообще ничего сказать, проще говоря. А уж тем более ничего, никаких представлений высказывать по поводу одетости или раздетости, там, сопоставимости с постижением, несопоставимости с постижением и так далее. Продолжим на следующем уроке.